Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить. Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели, приглашаем вас на выставку-ярмарку по завету князя Даниила, которая состоится со 2 по 7 октября в павильоне 2 КВЦ «Сокольники». На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, качество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Время работы с 11 до 19.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Ну вот сегодня вторник, вечер. В эфире передача «Любовь и верность». Передача о семье, о семейных ценностях. Ну, о всем том, что связано с жизнью мужчин и женщин, их детей и родственников. Ну вот я сказал их детей и думаю на этом остановиться, потому что вообще на дворе сентябрь. Совсем недавно дети пошли в школу, все вернулись из отпусков. Многие с дач в этом году никуда не уезжали. Но это не суть вопроса. Суть в том, что ссоры многих родителей, ну, бабушек и дедушек, старших родителей, педагогов обращены в это время к подрастающему поколению. То есть к нашим с вами чадам. Ну, наверное, почти у всех слушателей наших есть дети, те или иные. Вот. Ну, или уж они наблюдают за детьми, кто у себя во дворе, кто по долгу службы, надо сказать, в различных учебных заведениях. Таких у нас много, от крестных школ до университетов. Поэтому сегодня мы решили поговорить о детях, но не просто. Мы говорили с церковной точки зрения, и такие передачи еще будут. Говорили с нашим постоянным соведущим, отцом Александром Мартыненко, начали, вернее, разговор о воцерковлении детей, особенно мальчиков, о проблемах, связанных с этим. Вот. Но сегодня мы поведем другой разговор. Сейчас узнаете, какой острый, отчасти не просто педагогический, но и общественно-политический, поскольку вот такая проблема назрела в нашем обществе, в нашем государстве. Поэтому мы пригласили Татьяну Львовну Шишову. Добрый вечер, Татьяна Львовна.
Здравствуйте.
Она вам известна многим из вас. Ну, кто не знает, напомню. Она писатель, писатель церковный, педагог, психолог. Ну, они вместе работают с Ириной Медведевой, вот, которая тоже выступает в наших передачах. Обе они авторы нашего журнала «Православная беседа», а я его редактор Валентин Лебедев, который беседует сегодня с Татьяной Львовной. На чем мы сегодня будем говорить? Тема действительно острая, еще раз повторюсь. Да, извините меня. Вот совсем недавно, многие знают, как-то сейчас поутихло уже, ну, дней, наверное, 10 тому назад, неделю, может быть, радиостанции, ну, интернет, конечно, вездесущие сайты и сайтики, в том числе серьезные, надо сказать, и наши православные средства информации были переполнены сообщениями и возмущены, и справедливо, случаем, который произошел в Петербурге, в Летнем саду, когда группа подростков, 14 человек, по-моему, да, Татьяна?
Ну, по другим сведениям, 20, около
20. 20, ну, в общем, большая группа, ну, да. Таких вот подростков, которые всегда были в нашей жизни, хулиганили, возраст такой школьный, среднеклассный, даже девочки были там, как выясняется. Избили одного, другого, третьего человека, причем не просто как-то вот подрались, как оно бывало раньше-то, помните, ну, хулиганы были, конечно, да не только хулиганы, времена прежние, еще и советские, вот я сам рос, это одно, а это просто беспричинно, в Летнем саду, причем не где-то там на окраине того же Петербурга, или там это было бы в Твери. Что бывает, конечно, подростки подрались, даже побили кого-то домой возвращающегося, а и женщину, и мужчину взрослого, и одного, другого, и третьего, и ломали, и били серьезно, осколками от бутылок, ногами, нанесли, ну, наверное, даже тяжкие телесные повреждения.
Ну, челюсть сломали.
Да, да, ну, там это уже дело специалистов, средние они или тяжкие. В общем, на самом деле это... Раньше, по крайней мере, серьезные статьи, вот, с тюремным заключением. Ну, их, конечно, пытаются взять на поруки, что возмущает общественность, то есть ничего не делать. Вот с ними двое арестованы под давлением общественности, надо сказать, как питерской, так, судя по всему, и уже всероссийской.
Да.
Вот, как там движется следствие, мы не знаем, но все это очень странно, потому что очень мягенько, мы об этом тоже поговорим. Вот почему-то не до них, вот почему-то можно взять... И вот так вот в светлом сентябре бить людей, это называется на хулиганском языке, резать розочками. Это бутылочка такая обломленная. Это уж совсем серьезное. Так просто ребята около школы не дерутся. Так дерутся ранее судимые хулиганы, вот, настоящие. Ну вот они, оказывается, не все знают, поначитались и составили группу, так называемую АУЕ, правильно, Татьяна?
Да, да, да.
А, кстати, вот вы расшифруете, наверное, АУЕ такое есть у нас. Это целое движение в интернете. У нас много вот в интернете теперь различных групп. Ну, вот их то Роскомнадзор запрещает, то не запрещает. АУЕ почему-то можно, получается. Потому что вот те, кто пропагандирует наркотики или, не дай бог, терроризм, преследуют и блокируют эти сайты. Некоторые порнографические, кстати, далеко не все, но все равно блокируют. Вопрос стоял о самоубийцах юных. Ну, по крайней мере, обсуждался. Не знаю, я этих сайтов никогда не видел. А вот теперь какой-то появился УЕ. Мне надо сказать, до всей этой истории один молодой человек рассказывал про это. Я говорю, что это такое? Он говорит, тут пропагандируется, так сказать, тюремный образ жизни, юность на нарах. И я говорю, слушайте, это уже из каких-то послевоенных времен. Наколка, не забуду мать родную, они устали, но они дойдут. Вот, тюрьма, это как-то, ну, потом была иная романтика с так называемой братвой, когда бандитизм начался, но он не был, кстати, связан вот с этим. Что в АУЕ пропагандируется. Там-то как раз рост благосостояния был главным, а вовсе не вот эти вот, ну, псевдоблатные атрибуты, иногда и не псевдо. Что это, говорю, такое? Ну, думаю, так, очередная какая-то блажь интернет создателей сайтов. А вот с этим случаем выяснилось, нет, публикации рассказали нам, что целая сеть этого, что это работает и формирует целые отряды в разных городах и весях вот таких вот молодых людей и даже девочек. Ну, я задам вопросы по ходу нашей передачи Татьяне Львовне, поскольку мы должны и само явление общественное разобрать, подумать, что делать нам, родителям, что делать родителям, которые не совсем с нами, дать бы совет, потому что мы не можем быть равнодушными, что делать с властью и власти, поскольку мы являемся и избирателями, и гражданами, православными гражданами. Татьяна Львовна, что это такое УЕ-то вообще?
Ну да, давайте немножко в историю вдадимся, недалеку. Значит, это появилось где-то примерно в 10-11 годах. Вот, как вы помните, это время, когда раскручивался уже болотный протест, да, 11-й год, это болотный протест.
12-й пик уже,
да, пусть и рай пляшет. Да, 12-й пик уже был. И, значит, ну, прежде всего, позиционируется, представляется это как некая субкультура. Ну, у нас все теперь называют субкультура, со словом культура. Вот, субкультура подростково-молодежная, АУЕ расшифровывается как арестантский уклад един, вот, и довольно, ну, часто можно было услышать, может быть, и сейчас можно услышать, что, ну, это просто где-то вот подростки как-то так, так сказать, бузят, и на самом деле они друг с другом не связаны. Но если посмотреть на географию вот, распространения вот этого АУЕ, то мы увидим, что эти подростковые банды значит, с идеологией такой крайне антигосударственной, потому что в основе их мировоззрения лежит ненависть к полиции, значит, они, так сказать, категорически против этого поддержания порядка и так далее. Вот эти банды существуют в самых разных регионах. От Ставрополья до Читинского края. Вот теперь вот всплыла вот такая группировка в Питере. И понятно, что каким-то образом они все равно связаны, каким-то, видимо, каким-то сетевым образом они координируются, потому что такие вещи не возникают просто так, сами собой, очень слаженно и, так сказать, с единой какой-то идеологией в самых разных точках такой большой страны. Вот вы упомянули интернет. Значит, по некоторым источникам в интернет-сообществах, их много этих интернет-сообществ, которые пропагандируют
это... Это вот сообщество, посвященное именно этому?
Да, да, да. Ну, это какие-то группы ВКонтакте, там где-нибудь еще.
Понятно,
там,
в разных сетях.
Да, да, да. Вот, вот такие приверженцы АУЕ, которые, ну, по крайней мере, на словах это поддерживают. Вот по некоторым источникам это около 800 тысяч человек.
800?
Да.
То есть еще 200 миллионов. Ну, проще-то говорю.
Вот в 16-17 учебном годах значит, общее число российских школьников составляло около, ну, вот 14, там, ну, с половиной, угу, грубо так скажем,
это
миллиона.
Это от первого класса?
Ну, да, школьники.
Ну, да, они не могут быть в АУЕ, просто
вот,
считаю.
Если учесть, значит, что вот АУЕ пропагандирует свои идеи, ну, естественно, не среди семилетних, но среди детей от 11-12 лет и выше, то получится, что минимум десятая часть наших детей уже в той или иной степени она ознакомлена с идеями вот этой уголовной субкультуры.
Десятая часть подростков. Не малыши же совсем.
Понятно, маленькие, что просто какие-то доморощенные банды не в состоянии обеспечить такой широкий охват аудитории. Поэтому вот этот вопрос прежде всего надо рассматривать в рамках гибридной войны. Сейчас все знают, что есть информационная война, уже появилось такое название гибридная война, вот, которые ведут, так сказать, против России враждебные государства. Вот вы упомянули пропаганду наркомании, там, самоубийств и так далее. Ведь,
сайты,
всякие, сети, да, сайты вот и так далее. То есть это тоже же известно, что эта пропаганда велась. В чем была проблема? Пропаганда велась в территории других государств, поэтому вот пришлось, единственный способ, который нашли, это просто блокировка этих сайтов, потому что привлечь кого-нибудь к ответственности было нельзя, они сидели в других государствах, эти люди, и были, так сказать, неподсудны. Даже вот само название АУЕ, арестантский уклад един. Вот мы с Ириной Яковлевной написали статью об этом, ну, об этом и о других подобных вещах.
Скажу, да, еще, да,
и
да,
вот мы там обратили внимание в этой статье, что ведь само название звучит не по-русски.
Совершенно.
Да? Хотя слова русские.
Я вот сейчас скажу, даже перебью вначале. Вы сообщили, когда я спросила, что такое АУЕ? Аббревиатуру-то я знал. Вот, и про случаи, и про сайты. Передачи готовился, а я не знал. Так вот, арестантский уклад един, такого не в классическом блатном языке, ну уж так скажем, да, коль мы говорим о таких вещах, не в новоязе 90-х годов, а он новояз есть такой, он как бы развивается, абсолютно нету.
Ну, конечно.
Это что-то придуманная кем-то в какой-то лаборатории.
Ну, причем не нашей.
Ну, конечно. Да даже если наша, все равно это придумано и запущено среди людей, которые не причастны были, во всяком случае, никакой, ну, воровской, хулиганской, или, говоря языками песен, не только песен блатной, жизни. Вот это очень интересно.
Да. И есть еще группы вот Центральной России, такие ячейки, как вот мы узнали. Есть такие ячейки, которые вообще называются по-английски откровенно АКАП. All Corps are Bastards. Mm-hmm. Что значит все полицейские ублюдки. Вот если перевести эту, ну, вот эту аббревиатуру.
Это что-то, да, из Бруклина такое. Да, да, к нам.
Но одним вот таким презрением к полицейским, там дело, конечно, не ограничивается. Достаточно много случаев, когда нападают на полицейских.
Даже так?
Да. Вот, например, в 2014 году, значит, это было в районе Читы. Там полиция начала задерживать, пыталась задержать ну, вора, который пытался обчистить чужую машину и на базе отдыха. И вдруг, значит, на него напало, значит, на этих полицейских, вернее, напало около 10 подростков, которые кричали «Ауе, ворам свободу!». Вот. В том же году, в том же Забайкальском крае, полиция, значит, после погони задержала автомобиль уголовника, который обложил поборами местных детдомовцев. Вообще вот в этих бандах нередко участвуют сироты, но не только. И вот уголовник сбежал, а полицейскую машину окружило 8 таких подростков, членов АУЕ. Они порезали себе вены на руках и забрызгали кровью автомобиль. Ну, вероятно, так сказать, чтобы... Ну, потом можно было сказать, что вот полицейский на нас напал, вот он нас, ну, поранил, да, да, и так далее, и тому такая, подобное. Да. Вот, уже в декабре о действиях вот АУЕ в Забайкале говорили в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Уже ставился этот вопрос, это был 15-й год. И, значит, было предписано принять неотложные меры. Ну вот, чтобы разобраться с этой ситуацией и так далее. Но в 16-м году, то есть это был декабрь 15-го, в феврале 16-го, вот в другом месте, тоже около Читы, 2 февраля толпа малолетних вот, хулиганов напала на полицейский участок с камнями, металлическими палками. Ну вот полицейские отбили участок штурмом, но был учинен большой погром. Вот, то есть там изуродовано было здание, побиты стекла и так далее. Вот.
Это наглое нападение.
Да. Да. То есть на самом деле, если говорить вот так вот совсем серьезно, особенно учитывая вот такую политическую ситуацию и учитывая опыт других стран, где активно очень вовлекают малолетних и в уличные беспорядки, и в военные действия, вот, то это вот создаются такие банды штурмовиков.
Так совсем серьезно. Дело в том, что эту банду штурмовиков видел я, ваш покорный слуга, вот, Валентин Лебедев, возвращаясь из храма московского в центре, даже что-то секрет, в Ламского подворья. Это было до отпусков, но зимы не было. Я помню, был просто асфальт такой сухой, но это не важно. В общем, это в ближайшее время, в ближайшие полгода. Я пересекал Тверскую, подземный переход, прям точно сообщаю, самый центр, недалеко от Белорусского вокзала, день, деньской, 2 часа дня после службы. Вот, шли группы подростков, вот такого какого-то недоношенного возраста. Сами по себе они как бы вот, ну, для среднего мужчины не представляют опасность. Один человек, конечно, если он не вооружен арматурным железом и не бешеный совсем. Вот. И выкрикивали всякие оскорбительные, ну, лозунгами это не назовешь, как бы сказать, речевки. Речевки в адрес именно полиции почему-то. Полиция, надо сказать, стояла вдоль улицы и ничего не делала. Они шли в сторону, ну, вокзала и метро, кто на электричку вообще, кто на метро. Несколько таких колонн прошло небольших. Я думаю, что же это такое тогда? Ни про кое УЕ не знал, вот, и вообще не понял, что это. А оказывается, в этот день тут же, особенно демократическое радио, вот, передало, что в Москве только что кончился, в центре митинг Навального и других этих всех оппозиционных партий, Парнасов, платформы и нестим числа. Вот, ну, против чего-то они там протестовали, как обычно, обычно не зарегистрированы, но вот такое интересное действие. А может, это было осенью год тому назад, что Навальный созвал несовершеннолетних подростков туда для того, чтобы усилить протест. Но это одно сообщение, а в другом пояснил один другой человек, может быть, уже не они, не с либеральной стороны, а те, кто разбирался и знал, в чем дело, что они приглашены туда для того, чтобы как раз скандировать против власти, а им обещано, почему они пришли. Теперь Витя нам расскажет, что неорганизованную группу, это не так сложно, в интернете, что если их тронет полиция в порядке вот утихомиривания ситуации на улице, то несовершеннолетним, то есть до 16 лет имеется в виду тут совершеннолетние, какая-то по линии какой-то комиссии Евросоюза, комиссии по правам человека, будут выплачены деньги. И какие-то для молодых людей, особенно откуда-то там подтянувшихся, немаленькие, речь шла о тысячах евро, невеликих тысяч, тысячи две евро каждому. Думаю, ага, вот оно. С тех пор повторяется на все лады, что, оказывается, молодые люди у нас преисполнены радикального протеста. Весь протест, значит, организован, а, на том, что вы рассказали, на глобальном и достаточно страшном, и, б, на действии уже, вот, правильно, политическом. То есть тех же вот групп, того же самого, ну, что ж тут говорить, мы все их называем теперь почему-то вот именем этого человека, на устах Навального. Ну, и буквально он их приглашал.
Ну, я думаю, что здесь как бы есть два аспекта, опять угу. же. Есть те ребята, которые приходят покричать, ну, потусоваться, как они выражаются, кто-то может надеяться получить деньги. Я, правда, не слышала, чтобы кто-то таки получил эти деньги.
Это, наверное, вот. Нет, это мы
да,
не знаем.
Эти обещания, да, так да. сказать, ну, может, и дают, мы не знаем, конечно. Вот. Но это, так сказать, мирный протест. Вот. А хотя, естественно, там, если оскорбление, если...
Так нет, нет, это получат, далее, если их задержат. Нет, поэтому они кричат просто... оскорбительные лозунги.
Да, да, но я говорю, как вот... Да. Не все будут боевиками. Вот. А уже в недрах вот этого мирного, в кавычках, протеста, там уже есть группы штурмовиков, боевиков, и вот даже... последних вот этих вот выступлениях и в Питере, и в Москве, там же кто-то с ножом напал на полицейского. В Питере были такие довольно серьезные столкновения уже. Ну, по Украине мы это видели, да, да? По другим странам и так далее. То есть это отработанная уже такая, ну, методика. Вот.
Ну, а скажите, Тельман, а почему, как на ваш взгляд, вот вы же статью написали, да, она называется как, кстати, сказать?
Она называется «Армия Антихриста».
Вот аж так, «Армия Антихриста». Вот вы наш автор, нам очень приятно это, вот, автор православной беседы. Ну, я что хочу сказать, ну, «Армия Антихриста», а почему, ну, вот интернет, вот Навальный, вот ветер из Калифорнии. Почему из Калифорнии? Потому что там в 2012-2013 году обнаружили автоматы, которые на самом деле по интернету не люди, а автоматы призывали выйти на Болотную площадь. Даже
ну,
так это
да,
делается
боты,
сейчас.
Так называемые.
Да,
боты,
да, автоматик да, повторяет, да. А люди думают, что его призывают какие-то оппозиционеры. Хорошо. А почему, ну, на уровне таком вот, ну, местном, городском, поселковом, тем более столице, выборы, там разные у нас явления в жизни. Выбор, то выборы президента, то вот всеобщие выборы, чемпионат мира по футболу в Москве. Почему такое, как бы, так сказать, мягенькое, прохладное отношение? Вот, по крайней мере, мы опираемся на сведения из прессы, так скажем, всех предупредим. Вот с этими подростками, когда шум начался уже великий достаточно, в Петербурге практически никто ничего не делает. Только общественность заставила полицию, которую же оскорбляют, на которую же нападают, принять какие-то меры. При этом какие-то комментаторы наивные рассказывают нам о несовершеннолетии этих детей, о том, что с ними связываться невозможно. Простите меня, с 14 лет уголовная ответственность за все эти деяния абсолютно такая же стопроцентная, как у взрослых людей. Резать никого бутылками и бить ногами пожилых женщин, ломая челюсть, абсолютно не позволено. За это следует, в общем-то, тюремное заключение. Как в прежние, так и нынешние времена. В чем тут дело-то?
Ну, дело в том, что все это происходит на фоне распространения того, что называется ювенальной идеологией.
Угу.
Вот когда только в нашей стране, это было уже больше 10 лет назад, пошли разговоры о ювенальной юстиции, большинство людей еще не понимало, что это такое. Но все это, естественно, преподносилось под соусом гуманизации, либерализации, говорилось о том, как вот бедные дети, они страдают в колониях, что из колонии они выходят уж 100% преступниками, законченными, да. Были такие вот пропагандисты вот этой новой системы, что детей надо воспитывать, а не наказывать, и так далее, и тому подобное. Нам попала с Ириной Медведевой в руки книжка Анатолия Гладилина. Это такой был у нас писатель в свое время советское, довольно известный. Потом он уехал во Францию, живет уже там много лет. И книжка называлась, очень интересно, она называлась «Жулики. Добро пожаловать в Париж». И он описывал то, что происходит в столице Франции, ну вот уже с точки зрения, так сказать, не туриста, а жителя. И говорил о разгуле преступности, в том числе и прежде всего преступности подростковые, что взрослые, что взрослые преступники используют часто детей, потому что понимают, что детям ничего не будет, потому что там такие законы. Ну, это вот и есть ювенальная юстиция, ее составная часть. И он там привел такой пример, вот, который относится, в общем-то, напрямую к теме нашего разговора. Там был какой-то, ну, как один из примеров, да, это не единственное, но просто это яркий такой был уже случай. Был один такой хулиган, который без конца нападал на прохожих, избивал, отбирал там сумочки, телефоны и так далее. И полиция его даже уже не забирала, потому что она знала, что все равно его придется выпустить. Вот. Ну уж если люди обращались и жаловались, они просто фиксировали нарушения и ждали, пока ему исполнится, ну я не помню, то ли 18, то ли 21 год, как у них там это совершеннолетие. В общем, они ждали вот этого момента. И когда ему таки исполнилось, вот столько лет, сколько надо было уже для того, чтобы ответственность наступила, его арестовали, и оказалось, что только зафиксированных преступлений на его счету 500.
Ого.
Вот. И вот тогда они уже его осудили, посадили и так далее. А до этого вот эта ювенальная система, она не позволяет наказывать хулиганов и даже бандитов. Ну, вот. И во Франции, вот когда регулярно же там были погромы, как бы, погромы, избиения и так далее, тоже полиция... Если и забирала, то отпускала, а мы в свое время были во французском посольстве вот с Ириной тоже на таком, ну, на семинаре, скажем, посвященном ювенальной юстиции, и когда спросили, а почему вот так вот, они же там эти подростки французские громили, тогда вот были эти случаи, громили машины, избивали прохожих и так далее, почему же их не наказали, нам дали очень интересный ответ какие-то специалисты, они сказали, понимаете, там было, это было вечером, там было темно, и разобраться в том, что происходило, невозможно. Поэтому, ну, как их можно наказывать? Эта система пришла к нам, к сожалению.
Она наступает, закон хотя не приняли, и мы его, в том числе наши радиослушатели, вот, православные граждане в широком смысле, отстояли мы, закона нет ювенальной юстиции, но он ползет.
Ползет много
сторон,
поправочек,
поправки. Да. Все мы помним, сейчас я напомню, потом напомню наш телефон. Все мы помним 16-й год, когда перед избранием Думы, которая, слава богу, отменила прежние законы, внесли в 116-ю статью закон о шлепках, он назывался, когда родители не могли шлепать уже детей. При этом получалось крайне странно. Ну, я еще раз говорю, слава богу, что Новая Дума тут же разобралась в 2016 году. Можно было побить соседа, например, но никак не тронуть ребенка, или муж не мог подраться с женой. Мы не говорим, что это хорошо, мы говорим о странности. Как можно было бить людей, вот это самое, но нельзя было применять то же самое. То есть телесные наказания, о них сейчас я спрошу. Мы сейчас уже не о муже и жене, это другая передача. А именно телесные наказания, достаточно традиционные в жизни человечества по отношению к детям. Ну, я напомню, дорогие радиослушатели, что у нас передача в эфире сейчас, в прямом эфире радиостанции «Радонеж. Любовь и верность». Передача сегодня на острую, и не только частную, сейчас мы перейдем к частной педагогике, тему организованной ныне кем-то мы понимаем, подростковой преступности, так называемой АУЕ. Это расшифровывается, сказала нам гость сегодня Татьяна Львовна Шишова, она же педагог и автор книг, соавтор, совершенно равнозначный, конечно, с Ириной Медведевой. Многие знают их книги. Вот это АУЕ расшифровывается как арестантский уклад.
Един,
что совершенно как-то и не по-русски, да. Не имеет никакого отношения, да, к традиционным воровским выражениям. Мы их не пропагандируем, но мы знаем многие из вас, как это говорится, но такого действительно нет. Что-то новенькое к нам пришло.
Ну, или старенькое, арестантами называли. Нет, арестанты, давно, да.
Но
да,
уклад, да, един, но такого не более, было. Да. Такого нет, нет, такого нет. Мы правильно это заметили. Вот мы сегодня об этом говорим. Говорим мы, потому что мы и люди, преисполненные гражданских чувств, с одной стороны, родители, бабушки и дедушки, с другой стороны. Сейчас об этом начнем уже говорить в нашей передаче. Вот. Ну, я напоминаю, телефон нашего прямого эфира. Это 8495, это Москва. Дальше 959-5939. Это телефон Радонежа. 959-5939. Ну, записки к нам поступают разные, по почте и по закрытым звонкам. Вот, вот по закрытым звонкам поступил нам вопрос. Простой, короткий. Такой вот. Ну, вы сказали сейчас в передаче, Татьяна Львовна, что у нас таких детей из 14... Я коротко читаю, записка длинная. Из 14 миллионов школьников 800 тысяч. То есть ли... От подростков, потому что есть школьники маленькие совсем, десятая часть.
Ну, это те, кто в интернет-сообществах, да? Это, они не обязательно на
улицу
ходят.
Вопрос не о том, вы меня рано прервали. Вот. Как нам, родителям, быть с детьми, которые ведут себя подобным образом, в скобках, не обязательно состоят в этом самом пресловутом АУЕ, так их бить или не бить?
Ну, я хочу сказать, что можно бить и не воспитывать, да, а можно воспитывать и не бить. То есть
поясните,
вопрос не сводится.
Поясните, нет, это серьезно. То мы про ювенальную эти тенденции, то мы о том, что вот как воспитывать-то. Ну, как вот таких детей, что с ними делать? Вот 14 лет вот такой человек.
Ну, я хочу сказать, что очень редко бывает так, чтобы вот был хороший ребенок, такой достаточно управляемый, уважал старших, любил родителей, и вдруг вот сорвался с цепи и стал таким отвязанным хулиганом. Так бывает, но очень редко, и чаще всего это уже какие-то начинаются психические отклонения, они тоже не возникают в одночасье. Вот, поэтому если... Или, например, вдруг... Тоже, ну, это тоже не за одну минуту происходит. Вдруг вот ребенок попал под влияние каких-то сверстников или более старших людей, которые, так сказать, отрицательно на него влияли. Вот. Поэтому вот такие разговоры, что вот в 14 лет вдруг очнулись и поняли, что что-то все идет не так, это значит, что многое очень было упущено. Если ребенка воспитывать, если применять адекватные для его возраста и его особенности, да, характера, психики, и методы убеждения, и какие-то поощрения, и какие-то наказания, кому-то они должны быть более, может быть, строгий подход, кому-то более мягкий, это целая отдельная тема. Но если вот и следить, конечно, за тем, кто еще влияет на ребенка, и всякие там средства массовой информации, и что он читает, что он смотрит, с кем он дружит, то таких проблем, как правило, не возникает. Вот. То есть, конечно, от родителей зависит здесь очень много, и вот так вот как-то просто решать вопрос, что вот надо побить, и тогда все будет хорошо, это, конечно, совершенно неправильно. Вот. Хотя кого-то из детей, вот особенно в подростковом возрасте, вот такая вот строгость
мальчиков
и ощущение того, что будет плохо, потом в результате будет наказание. Серьезно, оно не обязательно физическое. Вот, оно останавливает. Вообще подростков распаляет чувство безнаказанности. Вот это надо понимать, что такой возраст, когда...
А это понимают родители. Дело все в том, что вот эта вот ювенальная, так сказать, тенденция, психология, она настолько распространилась, мне кажется, что все больше и больше людей, которые заражены по разным причинам, может быть, внутренним просто, кто по равнодушию, да что пусть сами растут, кто идейно как-то, кто по собственной гордыне, вот так называемый, как вы нас учите, вот именно вы об этом писали, недирективной педагогикой. То есть вот пусть он талантливый, пусть развивается, и пусть капризно кричит где угодно. Таких детей сейчас очень много маленьких. Конечно, таких вообще еще уже кончили шлепать, вот обычно, но еще и не бьют розгами в закрытых учебных заведениях и раньше. Такого непонятного возраста лет 9-10, которые капризничают, кричат, нарушают общественный порядок, а родители ничего не делают. Если подойти и сделать замечание, то будет страшный крик. Вот я помню, как я уже рассказывал, в кафе вечернем ходил такой ребенок между столиками, приставал к гражданам. Официант сделал замечание. Так мама и папа настолько возмутились, что требовали увольнения этого официанта. Спросить бы их, а что они делают с ребенком 9 лет в ночном заведении, где пьют? Ну, курят сейчас на улице. Ну, в общем-то, да.
Ну,
вот
да,
что это такое?
Да, сейчас очень многие люди действительно заражены вот такими идеями недирективной педагогики. Распускают детей, если говорить по-русски.
Да.
Вот. Потом, как правило, хватаются за голову. Но очень часто бывает уже поздно.
Ты знаете, что самое печальное про детей? У нас все-таки православная радиостанция, православная передача. И ведь не так все спокойно и с православными детьми. И с мальчиками, и с девочками. Потому что на самом деле есть семьи, в которых есть очень неблагополучные, я вот сейчас говорю медленно, специально, потому что перед глазами у меня лица родителей, и даже детей совсем неблагополучно. Ну, чаще я вспоминаю мальчиков, вот таких уже подросших, ведущих себя на грани, ну, до одного просто и посадили, православного активиста. Два других держатся, оба мальчика, такие уже старшие вот какие-то школьники. Вот как это может быть? Причем я не называю родителей, даже их как бы, ну, положение в церкви будет неудобно. Все это люди... непростые, многодетные, благочестивые и правильные. Дети душевно, так сказать, нормальные. Никакие, ну, как, по крайней мере, внешние комиссии медицинские или педагогические никаких не делали, понимаете, заключений. Я немножко... Это, звонок нам. Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер,
Владимирович.
Да,
добрый вечер, уважаемая Татьяна Львовна.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот я хотел сказать по теме вашей передачи такую вещь, в общем-то, ремарку маленькую.
Угу.
Понимаете, детям с кого и с чего брать пример у нас сейчас? Это первое. Ведь человек устроен как? Он, пока у него до разума, до души дойдет, первое, что он воспринимает как? Визуально и зрительно. Зрительно и на слух, правильно? Вот вы послушайте, если у вас будет время, наши российские радиостанции, вот «Маяк» в том числе, а потом... Ну, Подмосковье более-менее еще нормально. Ведь, понимаете, вот то, что слышат люди, каким языком там говорят ведущие, что говорят, это ужасно. Артисты выступают. Народный артист Басков такой, Николай у нас есть. Народный артист России. Он выходит на сцену, где тысячи человек, зрители сидят. В рваных штанах, в которых, извините меня, грузчик не пойдет работать. Люди смотрят, это пример для них. Язык, которым говорят все. Это ведь на слух все воспринимается. Вот из этого все и... Русского-то ничего нет, потому что русский не пропагандируется. Реклама в Москве. Вот выходишь в Москву, извините, я в Германии был, там нет такой рекламы, как здесь в Москве, западная кругом. Это же что такое творится? Что читают люди? Спасибо большое.
Спасибо, Александр. Вот, Татьяна, вам, кстати, сказать... Мы заговорили про православных детей. В это время Александр позвонил, совершенно верно сказал. Что это относится и к православным детям. Некоторым. Тут, конечно, построже, прям скажем. Построже. Ну, это рваные брюки-то, как мода. У православных детей тоже, у православных родителей тоже ходят в рваных брюках. Правда, без наколок. В православных семьях этих бесконечных, в которых и девочки все сейчас, без пирсинга на пупках, вот, но в рваных брюках. Я как-то помню, вы, по-моему, а может быть, вас уже как-то иногда не разделяют. А может быть, и Ирина Медведева говорили, что рваные брюки – это мода, которая является признаком душевно нездорового человека. Таким образом, получается какое-то, так сказать, ну, как бы обратное влияние. Такие брюки надел и повел себя соответственным образом. Правильно это, нет?
Ну вот да, обратил внимание. Мы когда-то с Ириной
писали. А наколки, пирсинги, что это такое вообще?
Мы когда-то с Ириной писали такую статью, она называлась...
Да, это я помню, в нашем журнале вы и писали.
Да, да, в нашем журнале чудесном, очень интересном. Я всем рекомендую его подписать.
Да, и, кстати сказать, да, сейчас же подписка у нас идет.
Да, да, да.
Да. Но я думаю, вы нам дадите армию Антихриста.
Да. Вот статью. Мы писали статью, она называлась «Диктатура безумия». Мы как раз обратили тогда внимание, это было довольно давно уже, что вот те симптомы, которые вообще-то, ну, если открыть учебник психиатрии, мы увидим, что это симптомы разных психических отклонений или даже заболеваний, в том числе вот неряшливость, в одежде, в прическах, и вообще вот такая вот, ну, такой неряшливый, грязный, опустившийся внешний вид. Вот, это свойственно определенным, значит, отклонениям психики. Это пропагандируется сейчас в качестве модных эталонов. И поэтому люди, особенно молодые, они же хотят быть модными, хотят быть... так сказать, кто-то даже на пике этих модных тенденций, вот они этим начинают увлекаться, а, конечно, это откладывает определенный отпечаток и на их поведение, на их личность уже, в конце концов. Вот, это вот, так сказать, расшатывание общественной нравственности, морали. А если мы возвращаемся к вот такой пропаганде уже не только распущенности, не только грубости, хамства, а и к пропаганде какого-то жестокого такого обращения, цинизма, то мы можем говорить о фашизации сознания. Потому что когда ну, вот такие люди, ну, вот с чего мы начали, да, вот когда эти подростковые банды, они избивают совершенно ни в чем не повинных людей, просто ради того, чтобы принести им страдания, боль, ведь они же еще и снимают это на видео, и в Питере было то же самое. Угу. Вот, то есть они похваляются, бахвалятся вот таким безобразием и такой жестокостью, то фактически в них, ну, в тех, кто это делает, вот взращиваются вот эти звериные инстинкты, взращивается жестокость, распаляются они от этого и ожесточаются.
Но это вроде с одной стороны, а с другой-то ведь вот тоже мы как-то в наших передачах говорили с нашими педагогами, вот, что все эти наколки, началось все с пирсинга, мода это в Европе, ну, так называемая мода, конечно, появились наколки, кстати, мы говорим о субкультурах, которые пропагандируют, но все это условно, дорогие братья и сестры, какой-то арестантский уклад, един, воровскую жизнь, сейчас помню про наколки, это наколки другого характера, вот эти тату, так называемые, вот, ну, что это же такая вот агрессия, то есть против самого себя. И вот все это вместе с ранными этими брюками и пирсингом, который то же самое, человек прокалывает себя, то есть снижает, как бы, видимо, совершенно инстинкт самосохранения, все это сказывается в Европе и у нас на фашизации. Происходит обратное, то есть на ослаблении каком-то национальном среди молодежи, которая, кстати сказать, достаточно взрослая. Правильно ли это?
Ну, конечно, если уж мы говорим там об аутоагрессии, сейчас же всячески пропагандируется и садомазохизм.
А даже так, да,
конечно, и существуют всякие клубы, где, ну, это для более взрослых людей, так сказать, надеюсь, подростков в эти клубы не пускают, хотя кто его знает, но всякие, опять же, в интернете достаточно много всего и подобного тоже, вот. Поэтому кто-то получает и удовольствие от вот этих причинений себе боли.
Нас, вы знаете, что интересует? Вот вы известный автор, педагог. Вот мы и начали говорить, но позвонили нам. И еще ждем звонков по телефону 95-5939-5939-5939, 495 Москва перед этим. Вот, говорим об острых вещах. вот такой группе в интернете и в жизни, которая называется «Движение», даже, хотя это не движение, это диверсия, АУЕ из хулиганов, которых можно использовать в политических целях. Мы только стали говорить о нас, о родителях, о воспитании. Угу. Вот. И о православных родителях, которые вполне допускают рваные штаны. Я думаю, что наколочки эти, татушки-то, тоже. Вот. Коль мы коснулись уже этой самой дельфины педагогики. Что это? Ленность? Дань моды, православный, не православный, а захотела девочка и ниже колена, а какую-то отвратительную штуку нарисовала, что никак не повышает ее привлекательность. Как с этим быть нашим православным мамам и бабушкам? Ну вот звонок пока, давайте ответим.
Ну я хочу только быстро сказать, нет?
Пожалуйста, да, говорите.
Ну я перебил вас, да?
Не-не-не, мы ждем вашего звонка.
Ну известно, что 70-х годы до, причем мода это идет со времен хиппи. Рваные джинсы. Но у меня вопрос другой. Да. Вот прошла недавно у нас в Москве футбольные соревнования международные. А вот в 1976 году в Монреале прошла Олимпиада. И вот Канада истратила столько денег, согласно СМИ, что она еще в 2006 году через 30 лет не могла рассчитаться с этими долгами. И что мы получили вот в результате этой московского футбольного соревнования? То, что уже в течение них уже прошла информация о реформах пенсионных, то, что пенсии будут выплачиваться на 5 лет позже. Вот воскресенье прошедшее во время Дня города, во время выборов, прошли выступления молодежи в центре Москвы, известно это все, в СМИ об этом говорят, вот против этой реформы пенсионной. Мне также известно, что вот, допустим, в институтах молодежь не получает, кто-то имеет там тройку одну, и они уже полтора года не имеют стипендию, они должны полтора года учиться только на четверке, пятерке, через полтора года только получают деньги. Это приезжие молодежь, живущие в общежитиях. На что они могут жить? Естественно, это тот народ, который легко идет на эти, не на эти, на другие, может быть, демонстрации, там под каким-нибудь политиком, не буду называть его имя, и это их выступление, очевидно, имеет оплачиваемость. И вот сейчас вот известно также, что у памятника Пушкина вот с 9 сентября остаются пикеты молодежи против пенсионной реформы. Вот. А что вы можете сказать на эту тему, животрепещущуюся и для современных слушателей вашего радио? Спасибо за внимание.
Спасибо, извините. Спасибо вам, да. Ну-ка мы об этом и говорим, дорогой наш брат-то. Дело все в том, что выступления против разных реформ могут быть разные в свободном государстве. Вот. Мы сейчас не вдаемся в нашей передаче в детали пенсионной реформы. Это не значит, что мы поддерживаем или не поддерживаем. Мы говорим, что не в этом дело. Причины-то может быть разные. Понимаете, мир хижин, война дворцам, партии воров и жуликов. Это все одни и те же разговоры уже много лет. Вот. Но демонстрации, митинги, пикеты, то есть общественное волеизъявление в свободном государстве, вот, как правило, не связано с тем, о чем мы говорим. То есть с выходом на улицу организовано, ну, почти малолетних подростков, которые, как вы правильно, вот, видно, знаете, заметили, остаются в пикетах на улице. Кто их оставляет? Что делают их родители, к которым перешли? Ну, надеюсь, православных наших там нет родителей. Вот. Как их приглашают, мы уже говорили. Что, вы думаете, если вы с ними поговорите, они осознанно расскажут вам про пенсионную реформу? И что они там, в 15 лет им надо выйти, чтобы до 16 получить деньги, как вот мы получаем такие вот, ну, как общественные сведения, пылают. Вот что, думают о пенсии, что ли? Как вот вы представьте себя в 15 лет, да и в 25, да и в 35. Вы думали горячо о пенсии? Ну, скажете, может, тогда была советская власть, и все равно было, важно было работать без перерыва, да и потом тоже не думают. Правильно, Игорь Цалевым?
Да, но я хотела бы здесь на чем заострить внимание.
Заострить.
Ну, во-первых, все-таки тема у нас сейчас не пенсионная реформа.
Нет,
да,
нет, мы сейчас про молодежь кончили, да, которая стоит.
Во-вторых, одно дело приходить на разрешенный митинг, А другое дело приходить на несанкционированный. То есть это значит, интересно, ты нарушаешь закон.
А, с самого начала.
Все, кто приходит на несанкционированный митинг, они нарушают закон. Значит, если дети, а это дети еще 12, 13, до 15 лет и так далее, привыкают нарушать закон в этом, нарушать закон в другом, нарушать закон, вот проявляя агрессию к чужим другим людям, и это все остается безнаказанным, то ну, тогда наша жизнь превратится, в общем-то, в жизнь в беспределе. Потому что с молодых ногтей они будут приучены к тому, что на закон можно плевать, на тех, кто его охраняет, нападать. Вот, и тогда рядовым гражданам будет, так сказать, очень плохо, потому что...
Нападать на слабых без защиты.
Да, естественно. Вот. А я хочу вернуться к вопросу о родителях.
Да.
Почему родители, многие разрешают? Вы знаете, вот опять же, в рамках вот этой вот пропаганды, вот этой ювенальной идеологии, это целая идеология, это не один какой-то закон или поправка. Родителям много лет уже со всех сторон внушают, что если они будут детям что-то запрещать или в чем-то детей ограничивать, то дети их возненавидят и никогда им не простят.
Да-да-да-да-да-да, вот. Слышали мы это и от наших, надо сказать, православных родителей, которые так вообще напуганы даже.
Да.
Вот-вот, да, такая формула.
И многие люди в это поверили, и поэтому они предпочитают мириться с чем угодно, лишь бы, так сказать, вот ребенок не сказал, что вот, мама, ты меня не любишь, раз ты мне что-то не разрешаешь. А дети это тоже знают и очень рано начинают этим пользоваться. Это шантаж такой вообще-то.
Подростковый.
Детский. Ну и детский даже, и ребенок в 5 лет уже может говорить, так, вы меня не любите, вот, все. А кто-то уже может грозить, что он пожалуется в полицию, что к нему плохо относится. Даже есть такие случаи, я их тоже знаю. Вот, поэтому во многом объясняется этим еще. Вот. Я хочу сказать родителям, что вы не бойтесь. Вообще родственные чувства – это чувства очень глубокие. Это особые чувства, они вложены в человека Богом. Это не просто что-то такое, что вот человек решил, что я кого-то буду любить, и все, да? Вот, а это особая таинственная связь. И поэтому, конечно, не надо обращаться с детьми жестоко, естественно, мы к этому не призываем. Но вообще, на самом деле, дети, особенно подростки, они, может быть, бунтуют против родительских каких-то ограничений, но они на самом деле подсознательно ждут этого. И потом они смиряются, что их как-то ограничивают.
Ну да, вот. Да, да. И даже то наказание есть... тоже какого-то.
Ну да, и какое-то, может быть, наказание. Бывает так, да, что он прямо нарывается, потому что ему важно почувствовать, что есть кто-то более сильный, более сильный – это защита.
Вот. В то же время.
И потом очень часто...
Наказание, но оно и защита ведь,
конечно,
да? Отец, например.
Конечно.
Мы как-то писали в нашем журнале «Православной беседе» о наказании. Замечательная была статья лет 10 тому назад.
Даже поговорка его есть просто... «Ненаказанный сын без чести отцу».
Да, да, его просто, так сказать, бестселлер такой вот это. Именно отдельно даже собственная статья была Татьяны Львовны «Наказание у нас». Не устают люди спрашивать, где бы прочитать. Вот, и действительно так. Там мы писали, что сильный отец как раз это гордость и мечта многих мальчиков особенно, да и девочек тоже. Вот.
Конечно, и многие очень... вот дети, когда они выросли, они потом родителям спасибо говорят, что их куда-то не пустили, от чего-то удержали. А те, кому все разрешали, они потом как раз, уже когда они хлебнули, так сказать, сделали много ошибок и пострадали от этого, они могут в упрек поставить маме и папе, что ж вы меня вот не удержали, почему вы разрешили. Поэтому вседозволенность – это очень опасно, и такие люди как раз больше будут упрекать потом своих родителей.
Но православный человек несет, наверное, всякий родитель, конечно, несет ответственность двойную, надо воспитать ребенка и достойным гражданином, сыном, но и чадом церкви. Тут ведь вообще надо заниматься с утра до вечера, наверное. И тут не до недирективной педагогики.
Ну да, хотя это не значит, что надо превратиться в деспота, который только или там в командира роты, да, а ты в семье. Ты все-таки не в казарме, когда ты только раздаешь указания, командуешь, там, покрикиваешь и так далее. Нет, конечно, надо учитывать желания ребенка и выстраивать с ним доверительные отношения, но это все равно отношения взрослого, который отвечает за ребенка, из которого спросят потом, и Бог спросит, и государство спросит. Если что-то с ребенком случается, с родителей спрашивают. Вот. И его подопечного, которого он любит, взрослые, потому что это родные люди.
Спасибо, Татьяна Львовна Шишова, автор многих книг, соавтор и самостоятельный автор с Ириной Медведевой. Вот. Сегодня мы, братья и сестры, в нашей передаче «Любовь и верность» говорили с Татьяной Львовной, которая педагог к тому же. У нас обычно вот приходят психологи просто, да, пусть семейные, она и педагог, о наших детях. Ну, как всегда, вот начали, перешли к воспитанию только крупными мазками, а вот и осталось полторы минуты до конца нашего прямого эфира. Начали же мы говорить о таком страшном и странном явлении, именуемом странной аббревиатурой АУЕ, о бандах подростков, которые набираются знаний, вернее, псевдознаний в интернете, о том, насколько ограничится этот интернет, что предпринимает власть по этому поводу. Вспомнили известный многим из вас случай, ну, буквально вот этой осенью ранней в Санкт-Петербурге, когда 20 таких человек побило, да жестоко побило и избило взрослых людей, ну, еще там тоже совершили другие хулиганские действия. Это как-то, наконец, сколыхнуло общество. Вот поэтому мы об этом и говорим. Хотя мы и раньше в наших передачах, в наших статьях в журнале «Православные беседы», я, Валентин Лебедев, редактор его, вел и веду эту передачу. Мы надеемся, Терем, кстати, что вот еще раз, что армия Антихриста про это самое АУЕ-то, я его специально так это самое называю, будет в нашем журнале. И те, кто подпишется на следующий год, напоминаю, индекс 73-319, 73-319 в любом почтовом отделении, тот прочитает, как когда-то прочитали интереснейшую статью Татьяны Львовны о наказании вот этого вот армии Антихриста про этих подростков, и не просто прочитает, заканчивая наш разговор, а примет меры. Потому что, как правильно было сказано сегодня, мы все каждый день, каждую минуту несем ответственность перед нашими детьми, перед нашими братьями и сестрами и, конечно же, перед Богом за воспитание наших чад. Давайте помнить об этом сейчас в сентябре, в начале учебного года. Спасибо, Татьяна Львовна. До свидания, дорогие братья и сестры.
До свидания.
До встречи. Мир вам.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.